Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Николай Эпле. Писатель, филолог, автор книги «Неудобное прошлое», которую я сейчас держу в руках и о которой мы будем говорить. Николай, добрый день.
Добрый день, Сергей. Спасибо за приглашение.
Я вспоминаю нашу прошлую встречу. Она была около 4 лет назад, в совершенно другой исторической эпохе, в другой стране, в московской студии «Радио Свобода» в 2020 году. Только что вышла вот эта книга «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах». Мы ее обсуждали, и одна из вещей, о которых мы говорили, была о том, что вот эта непроработанная память, непроработанное прошлое так или иначе ведет к его возвращению и в конечном итоге к войне. И оказалось, что, в общем, эта мысль пророческая. Война началась 2 года спустя, в 2022 году. И я хочу с вами поговорить, в частности, вы об этом только что написали статью на ресурсе Карнеги. Какие механизмы ведут от вот этого вот беспамятства, от амнезии к войне? Как это устроено в общественном сознании и в политическом режиме, что, казалось бы, такая, ну, многие скажут, побочная вещь, да? Ну, не вспомнили что-то, ну, не построили памятник, ну, не создали там какого-то списка репрессированных. И каким образом это трансформируется в нынешний режим и в нынешнюю войну?
Строго говоря, мы не говорили тогда о том, что это ведет обязательно к войне. Мы говорили о том, что это бремя непроработанного прошлого продолжает тяготеть, и государство и общество остаются заложниками этого авторитарного и тоталитарного наследия. И пока с ним ничего не сделаешь, оно будет оказывать действие. И насколько это действие окажется критически решающим судьбу страны, это, в общем, не всегда можно сказать, но это точно...
Ну это, да, это не, точно, не автоматически. Естественно, это не автоматическая вещь. Да. Но мне кажется, что в недавней российской истории наблюдается некая прямая связь, вот как то, о чем вы как раз пишете, что вот это именно дефицит исторической памяти привел к нынешней войне.
Да-да, просто так получается, что после того, как книгу прошлым летом перевели на немецкий, а в Германии, понятным образом, эта тема проработки прошлого всех интересует, и эта тема в активе общественной дискуссии, периодически мне этот вопрос задают при обсуждении немецкого издания книги, как связано вот непроработанное прошлое и война. И мне захотелось, собственно, это прописать, потому что какие-то общего характера соображения, они понятны, что вот эта вот общая базовая ситуация, когда ценность человеческой жизни уступает важности государственных интересов, узко понятых руководящей группой. Пока эта модель не сломана, это все продолжает возвращаться. И война – это, собственно, реализация этой самой модели. Но это очень общее соображение. И мне кажется важным проговаривать, как механически, технически, так сказать, это работает. И здесь не такая очевидная вещь, потому что простые моральные соображения, что вот плохо не принимать ответственность за прежние преступления. Вот это неправильно, не морально, а морально их принимать и так далее. Моральные соображения в политике не всегда работают, если не работают никогда. Да? Это так или иначе какая-то прагматика. И в том-то и дело, что важность проработки прошлого, это, в общем, на Западе, по крайней мере, принято как прагматическая вещь, что лучше это делать, чем это не делать. Иначе дороже станет. И в случае России здесь две группы соображений, как мне кажется, работают. Первое – это внутриполитическая логика, которая привела к нынешней, сначала не полномасштабной фазе войны с 2014 года, а потом полномасштабному вторжению. И вторая группа причин – внешнеполитические. И первое – это то, что с распада СССР Россия и российское руководство должны были думать о том, что проговаривать как государственная идентичность? Кто мы такие? Что такое это государство? Оно наследник Советского Союза, оно наследник империи, оно наследник советских практик и руководства, и работы с обществом. Либо оно что-то над собой проделывает, чтобы стать полноценным членом клуба западных демократий. И специфика внутренней политики последних 30 постсоветских лет состояла в том, или за выключение последних 10, наверное, стояло в том, что да, удобно было балансировать не делая окончательный выбор. Потому что
ну да, то есть между, как бы, так сказать, выбор, да, уточните для наших зрителей и слушателей. То есть выбор, условно говоря, стоял между тем, что отречемся от старого мира, оттолкнемся от старой советской идентичности и, соответственно, да, осудим преступление прошлое советское, как предлагала вся перестроечная публицистика, вот, как весь этот такой цивилизационный наплыв, поворот конца 80-х, начала 90-х, или возьмем на борт советскую идентичность и будем ее как-то трансформировать.
Удобно было не делать этого выбора и балансировать между этими альтернативами, потому что, с одной стороны, работала, так сказать, в известной мере рыночная экономика, то есть экономические реформы были произведены, и можно было пользоваться удобствами, которые предоставляет эта экономическая модель. И, во всяком случае, существовал институт выборов, и существует, да, и можно говорить, что вот у нас выборы, мы в этом смысле демократия. А с другой стороны, продолжал существовать и усиливался, потому что базовые модели не поменялись. Контроль над обществом. То есть, да, то, что много раз было названо путинским общественным договором, это, ну, там, с 90-ми чуть сложнее, это, да, вы свободны заниматься собственным благополучием, зарабатывать и так далее, но не суетесь в политику.
Ну да, отказ от политических гражданских прав в обмен на благополучие.
То есть, да, и вот это балансирование, с одной стороны, советский, постсоветский контроль над обществом, как наследие Советского Союза и несвободного общества. А с другой стороны, вот свободное.
Ну да,
свободная,
я хочу здесь,
экономика, знаете, и демократический институт.
Понятно, выбор не был сделан. Но мне кажется, что здесь, Николай, не было сделано? Россия не перестала себя чувствовать империей. То есть при всем этом не произошло отказа от имперской парадигмы и, соответственно, от зарождающегося, да и сразу появившегося после 91-го года имперского ресентимента. То есть, может быть, поэтому, что это явилось фактически в условиях вот этого невыбора единственной платформой идентичности. А поскольку Россия признала себя империей, то, естественно, она как бы взяла на борт и все советское наследие, и правонаследник Советского Союза.
Я вот, когда это для себя проговариваю, и то, что я пишу в этой статье на Карнеге, которая стала поводом этого разговора, я все-таки описываю вот эту вот имперскую логику в группе причин внешнеполитических. Потому что мне кажется, что это очень... Ну, тут очень легко обобщать и уйти в соображения такие сложно сочиненные, и я не вполне уверен, что я готов это обстоять. Мне кажется, что вообще разговор с имперскостью, я филолог по образованию, и я не могу не думать о том, что прилагательный имперский в русском языке, в общем, относится скорее к «Звездным войнам». Там был имперский марш, да, кажется, Уильямса. А, да, у нас есть, в русском языке есть прилагательный империалистический. И о чем можно говорить, о чем я готов говорить, да, это о том, что в отношении к постсоветским государствам, вот той зоне влияния, которая принципиально важна для российского руководства, прежде всего это там, Казахстан, Беларусь, Украина, Россия не отказалась от советской вот этой империалистической, имперской модели, мировоззрения империи, я бы сказал так. Эти территории должны находиться под контролем России и Кремля. Если Кремль теряет эту зону контроля, он чувствует себя всерьез под ударом. Он чувствует, что тогда есть опасность потерять вот эту свою идентичность как раз империи, которую терять российское руководство не готово.
Да, вот я здесь хотел на этом моменте остановиться. В вашей статье вы делаете очень интересную синхронизацию, что начало вот этих репрессий против памяти, против собственно, памяти о ГУЛАГе, памяти о репрессиях, очень хорошо синхронизируется со стадиями войны в Украине. То есть 14-й год, аннексия Крыма, начало вот этой прокси-войны на Донбассе, и буквально тогда же, в это время, начинаются первые раунды мемориальных репрессий. В 2014 году объявляется иноагентом мемориал по закону 2012 года. В 2016 году дело Дмитриева начинается. В 2016 году международный мемориал объявляется иноагентом. То есть здесь идет совершенная синхронизация как раз вот этих двух слоев. С одной стороны, внешней агрессии России, а с другой стороны, внутренней репрессии против памяти.
это, опять же, связано вот эта вот группа факторов внешнеполитических, внутриполитических. В 2014 году, уже во время протестов 2011-2012 годов, становится понятно, что вот эта попытка усидеть на двух стульях чревата опасность. Слишком доверять обществу, давать обществу слишком много свободы, опасно. И после 2012 года, да, очередной срок Путина, начинает закручиваться гайки, и видимость вот этой демократии начинает сворачиваться. А электорат мобилизовывать каким-то образом нужно. И остается мобилизация патриотическая. И тогда начинается Крым как способ мобилизовать электорат именно патриотически. Внешний политический фактор здесь, и смотри выше то, что мы говорим о идентичности, идентификации себя как империи, ведь причиной, собственно говоря, аннексии Крыма, а до этого Майдана, была вот эта ситуация, когда Киев собирался подписывать договор об ассоциации с ЕС. И на Януковича Кремль давил с тем, чтобы подписание этого договора заблокировать. И когда это, собственно, это стало непосредственной причиной Майдана, а за Майданом, собственно, последовала уже эскалация с Украиной. То есть это непосредственно связано. С 2014 года начинается активная фаза. Кремль понимает, что не только неконтролируемая демократия опасна, а опасна и неконтролируемый, в частности, разговор о памяти и о советском наследии и о советском тоталитарном.
Ну да, здесь как-то вот эти вещи, которые раньше не связывались в голове, условно говоря, вот эта мединизация, продвижение Мединского, то, что раньше казалось какой-то эксцентриадой, вот эти вот появлялись огромные плакаты с книгами Мединского, вот эти мифы о России, миф о пьянстве, миф о лени и так далее. Все это казалось каким-то чудачеством. А с другой стороны, ушла вот такая большая внешняя политика. Но в какой-то момент вот эта вот битва за память и с участием Мединского, и с репрессиями, условно, против Дмитриева и против мемориала, они слились вот с этой вот имперской войной. Вот это очень интересный момент, вплоть до того, что Мединский даже на ранних этапах был там попытка переговоров с Украиной. Он фактически там в марте-апреле 2022 года был переговорщиком со стороны России. Вот что удивительно.
Да-да-да, но это очень логично в том смысле, что, вот я еще раз это повторю, государство отчетливо почувствовало и дало это понять тем, кто, так сказать, играет на этом поле, что работа с прошлым, разговор о советских преступлениях, это разговор опасный для государства, он должен быть контролируемым государством, и независимые акторы на этом поле недопустимы.
Да.
И Мемориал, и Дмитриев. Это именно независимый, неконтролируемый актор. Нет, теперь этим занимается государство так, как оно хочет, используя те арсеналы приемов, которые оно считает нужным. Это больше не та часть общественного договора, которая вот типа...
Которая работала
в прошлое. Это не политика, делайте здесь то, что хотите. Нет, это политика, и более того, это политика критически важная для государства.
Да, вот это очень важный момент, то, что это было понято как вопрос национальной безопасности, то, что вот у нас в политической науке называется секьюритизация. Да. Вот вопрос памяти неожиданно стал вопросом national security, и в конце концов за него пошли убивать, назвав Украину наследниками нацистов. Николай, мы сейчас прервемся на секунду и вернемся буквально через мгновение.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезанную голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
– Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Николай Эпле, писатель, филолог, исследователь исторической памяти. И мы говорим о том, каким образом отсутствие исторической памяти, политика беспамятства, политика исторической амнезии, как происходит в России в отношении ГУЛАГа, в отношении памяти репрессий, как это все ведет к войне. Николай, сейчас хотелось бы поговорить о том, как это устроено в других странах. Вы в вашей книге исследуете несколько кейсов, несколько опытов разных стран по переработке сложного диктаторского или колониального прошлого. Можно ли назвать какой-то пример, который мог бы быть продуктивным для России? Как это могло бы быть устроено? Вы говорите об Аргентине, Испании, Германии, Японии, Польше. А есть ли какая-то модель, которую вы считаете рабочей?
Когда я писал книгу, я для себя методологически поставил определенные условия, запретив себя думать о какой-то модели, как модели, вот, подходящей в готовом виде для России. Вот испанская модель, например, она вот российская. Нет, потому что все национальные кейсы крайне индивидуальны. И мне было важно выделить какие-то элементы, которые являются инвариантами, которые неизбежно работают, участвует в этом процессе проработки прошлого. И то есть перечислить скорее категории, которые обязательно присутствуют в любом такого рода национальном кейсе, национальном процессе.
Ну, хорошо, тогда скажем так, с точки зрения этих стран, их нынешней политики, их нынешней внутренней стабильности, общественного консенсуса, какие случаи во второй половине 20 века, в начале 21 века, можно назвать успешными?
И опять я уйду от ответа, потому что я в книжке это упоминаю, что говорить об успехе очень и очень трудно здесь. Как один собеседник-политолог мне сказал, мы можем говорить здесь об успехе так же, как можно говорить об успехе в борьбе с раком. Да? Не факт, что болезнь можно победить, да? Но даже относительное замедление ее действия уже может считаться успехом. Поэтому считающийся хрестоматийным пример Германии. Мы сейчас видим, как много проблем у Германии с тем же антисемитизмом, да, который вот сейчас мы говорим о том, что в Европе эти рефлексы вновь вспоминаются и так далее. Но нельзя говорить, что Германия это вот антисемитизма, значит, вся немецкая проработка нацистского прошлого – это провал. Нет, это не так. Это просто это постоянная работа. Как там, демократия – это постоянная работа. Так и здесь. И я бы сказал, что скорее в случае России сейчас, вот прошло 4 года, да, 2 года идет война. Сейчас, мне кажется, если тогда, когда я писал книгу, мне казалось, что более важны кейсы Испании, ЮАР, когда вот это разделенное общество, которое нуждается в примирении и так далее, сейчас я бы обратил внимание, и я об этом сейчас пытаюсь писать книгу, это как раз империи, которые избавляются, работают со своим прошлым империей, потому что строго говоря, можно сказать о том, что вот этот вот эта работа с прошлым – это способ отказаться от токсичного прошлого, не отказываясь от себя, не отказываясь от собственной идентичности. Да, Нидерланды, которые, вот, в которых я нахожусь последние полтора года, которые были империей и владели огромным числом колоний, и это было важной частью того, что такое нидерландское национальное самосознание.
То есть деколонизация своего собственного сознания. То есть территориальная деколонизация сопровождается деколонизацией выделения национального элемента из большого имперского мифа.
Я бы сказал так, что это технически, это понимание, что можно отказаться от части себя, не произведя акт суицида.
Самоубийство.
Да? Кажется, что вот там вот этот вот дискурс о том, что Россия может быть собой только имея вот эту зону влияния, зону контроля, если этой зоны контроля нет, мы теперь непонятно кто, и вообще слабая Россия — это провал, это конец России, она сразу распадется и так далее. Вот опыт проработки прошлого, как мне кажется, важен именно тем, что он показывает. Нет, можно работать с собой, можно отказываться от... Это трудный процесс, да, он непростой. Но отказываться от этого токсичного наследия, не переставая быть собой, можно.
А можно ли, вот хочу уточнить, все-таки мы выходим вот это методологически, вы хотели уйти от этого определения империи, но все-таки мы возвращаемся к тому, что есть империи морские, есть империи континентальные. Хорошо же быть Нидерландами, когда у тебя Индонезия, Бали, когда все эти удаленные владения. Хорошо быть даже Британией, когда у тебя Радж индийский, когда у тебя Намибия, когда у тебя Южная Африка. Хорошо быть Бельгия с бельгийским Конго. Ты можешь все это отсечь и остаться своей. А как России? Вот как быть с континентальными империями, с Китайской империей? Что там, им остаться только ханьским китайцам? Так сказать, забыть, вот, чтобы, скажем, Китай деимпериализоваться, забыть о Тибете, забыть об уйгурах. Вот. И как России? Стать Россией, отсекая от себя Дальний Восток, Кавказ и, скажем, там, Калининград и Поморье?
Сложный, большой разговор, требующий компетенции по поводу Китая, если говорить...
Ну, Китай даже не будем, просто континентальные империи приходят в голову, кроме России. Давайте, нет, не будем действительно о Китае, на ту территорию, где, может быть, мы не слишком оба компетентны. Вот Россия, вот я тоже часто думаю, а как? Что, может быть, действительно найти вот эту вот Россию, какую-то вот эту идентичность, ну, какую тогда? До Урала, в рамках Московского княжества?
Я бы сказал, что сейчас мы видим... Если это разговор о том, как это самое непроработанное прошлое привело к войне, мы видим вполне конкретную ситуацию с вот этой зоной влияния, которая, как кажется Кремлю, критически для него важна. Да? Это государство, которое фактически отдельное. Да? Но Беларусь, Украина,
ну, да.
в известной мере,
да, Казахстан,
Молдова, да. Они фактически независимые государства. Но вот что важно. И это непосредственная причина войны. А российское руководство не считает Беларусь и Украину конкретно независимыми государствами. Во всех обсуждениях Украины это очень важно, это очень прямо видно, это проходит красной нитью. Для Кремля, Кремль, я говорю обобщенно, да, для российского руководства, не существует Украины как субъекта. Украина – это либо... наша зона влияния, и мы знаем, что такое Украина, это, значит, не настоящее государство, которое настоящее только если оно наше, либо это марионетки там, Америки и так далее. Но в этом смысле это абсолютно такое колониальное сознание, потому что это колония, у которой нет собственной субъектности. И вот то, что российское руководство так корежит от падения частей вот этих вот себя, которые оно не может перестать считать частью себя. Да, когда моя рука начинает против меня бунтовать, ну, это непорядок, конечно. Но вот разговор о том, что это уже не твоя рука, да, давно. И тут нужно вот эту вот операцию над собственным сознанием провести и понять, что это в твоей голове что-то не так, что ты считаешь некое отдельное тело своим членом, своей частью.
Ну да, здесь действительно выходите, по-моему, на очень важную вещь, что в России, в становлении российского самосознания очень важно отделиться от Украины, от этой солженицынской идеи три единого народа, Россия, Украина, Беларусь. И, может быть, только с потерей Украины и в перспективе Беларуси Россия сможет только каким-то образом начать деколонизироваться в своей голове.
Да. И вот эти вот беспокоящие новости, которые периодически доносятся там, из Молдовы, Приднестровья и так далее. Потом какие-то разговоры о том, что вот в Казахстане тоже много русских и так далее. Да? Это тот же самый комплекс представлений, да? Что это некоторая Россия не может быть вполне собой, если она — это только она. Да, вот такой, я бы это так сформулировал. Россия должна быть больше России, и тогда с ней все в порядке.
Здесь, кстати, знаете, совпадаете с Бжезинским, потому что всегда Бжезинский — это одна из его любимых идей была о том, что вот Россия перестанет быть империей, только потеряв Украину. Что как бы ключ к российскому империализму и к российскому мышлению — это Украина. Что когда будет полностью признана независимость Украины, тогда-то только Россия перестанет быть империей и начнет меняться.
И в этом смысле я это писал 4 года назад, я это повторяю сейчас. Отказ от отделения себя от советского прошлого, советского преступного прошлого, это некоторая жизненная необходимость для России. То, что Россия этого не сделала, сделала возможным пытаться сохранить вот себя империей насильственным путем, удерживая вот эту свою зону влияния, да. И в статье я связываю это с образом из Сорокинской телурии, где говорится о том, что Путин — это один из трех великих
лысых,
которые, которые добили Российскую империю, дракона. Советский Союз и так далее.
Добили вот, дракона, да, как эта бабушка говорит.
И в этом смысле эта война, которая является попыткой силой удержать отпадающую колонию, да, как Кремль это видит, это на самом деле, пока Россия от этих усилий не отказывается, она продолжает разрушать...
Саму себя.
Саму себя. И это, в общем, так или иначе, оборачивается тем самым осиновым колом в этого дракона.
Да, вы знаете, да, хорошая точка, на которой можно закончить. И я хотел бы воспользоваться, потому что время, к сожалению, наше подошло к концу, но я хотел бы закончиться такой в первой части нашего разговора. Вы привели такую медицинскую метафору, которая может показаться не слишком красивой, но, знаете, я занимаюсь биополитикой, мне можно, что это от рака невозможно излечиться. Так вот, вот это российское имперское наследие, мне кажется, и одержимость Украиной, и идея о том, что Россия может являться сама собой, только контролируя эти огромные территории, это своего рода рак. И это больной человек, который говорит: нет, я не хочу удалять эту опухоль. Это моя опухоль, это часть моего тела, и я буду ее носить с собой. И вот он живет с этим раком, и он постепенно удаляет. Человек отказывается, да, считает, что он потеряет идентичность. Да, отрежьте вы этот орган, удалите вы, пройдите сеанс химиотерапии, и у вас будут шансы на жизнь. Но это именно тот акт, который Россия никак не может осуществить. Николай Эпле, писатель, филолог, автор книги «Неудобное прошлое», которое я держу в руках, был у нас в гостях «Археология. Специальное интервью». Спасибо, Николай. Меня зовут Сергей Медведев. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.